Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. И мы продолжаем знакомить вас с православно-христианской традицией нашего народа. К этой традиции по крещению принадлежит большинство жителей нашей республики. Впрочем, вопросы, которые мы обсуждаем в ходе программы «Ключ разумения», эти вопросы могут быть интересны и для людей с иными, неправославно-христианскими убеждениями. Надо сказать, я давно так думаю, что всем нам время от времени бывает полезно сравнить свои взгляды на мир с теми, которые от них отличаются, может быть, даже и сильно отличаются. Все познается в сравнении. Моим собеседником сегодня является священник Павел Сидько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Александр Петрович и наши дорогие радиослушатели.
Отец Павел, вы человек относительно молодой, по крайней мере, моложе меня, гораздо моложе меня. Но аудитория наша разнообразна. Нас слушают люди и молодые, нас слушают люди и пожилые. Хватает среди наших слушателей людей, ну, скажем так, советской закалки, советского воспитания. Вот лично я с советских времен знаю и ценю фразу, которую обычно приписывают испанской коммунистке, жившей времена гражданской войны в Испании, Ибаррури, Долорес Ибаррури. Она на антифашистском митинге в Париже в 1936 году сказала, что вот испанский народ, он лучше умрет стоя, чем будет жить на коленях. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, так говорят порою, подчеркивая достоинство человека, смелость человека, готовность бороться за справедливость, за свободу. Между тем, в православной церкви, которой мы с вами принадлежим не только по крещению, вы священник, я преподаю на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, люди достаточно часто становятся на колени. Особенно часто время Великого Поста, который сейчас идет. Вот я и хотел бы задать вам вопрос. Какой смысл в этом акте, в этом жесте? Или никакого смысла уже нет? Это просто старая традиция, которую мы механически воспроизводим. Просто, мне кажется, многим людям, не только людям пожилым, советского воспитания, но и более молодым людям, этот жест «человек становится на колени в храме» может показаться странным и даже унизительным. А вы так не считаете?
Если смотреть на этот жест очень широко в контексте всего человечества, то, да, конечно, споров может возникнуть масса и разных противоречивых мнений. Но если мы говорим о том, что эти поклоны совершают православные христиане и чаще всего в храмах или у себя дома на молитве именно, это практически неотъемлемая часть именно молитвенного предстояния именно перед Богом, то здесь никаких противоречий нету. И даже если посмотреть на нецерковную традицию о том, что дети, часто с благоговением поклоняются своим родителям, ну вот даже в русской традиции падают ноги, да, и в этом нету никакого противоречия, а наоборот, это почтение, это знак уважения, любви, я бы сказал. А поскольку и православные христиане, имея заповедь возлюбить Бога, конечно же, пытаются всячески это выразить. Но это, скажем так, такая поверхностная начальная оценка, скажем, поклон.
Кто-то скажет, что не помнит, когда он последний раз перед родителями своими падал на колени, но то, что в прежние времена это было достаточно распространено, это да, с этим трудно спорить, это отразилось в литературе, это отразил художественный кинематограф и так далее, и так далее. Но, опять же, это было когда-то, мы живем в 21 веке. Значит, вы подчеркиваете, что стояние на коленях в храме – это часть молитвенной традиции церкви. Это то, что связано с поклонением не человеку, просто человеку, а самому Богу. Вот когда ты стоишь в церкви на коленях, ты видишь перед собой часто, или если оглянешься, увидишь распятие Господа Иисуса Христа, который по вере христианской был и является никем другим, как Богом, который настолько умолился, что стал человеком. Сам Бог умолился, снизился к нам, сам Бог смирился, и можно сказать, что мы христиане. Когда становимся на колени, мы тем самым тоже пытаемся смириться, приблизиться к тому состоянию, в котором по отношению к нам находился сам Иисус Христос здесь, на земле. Вот мне кажется, говоря об этой традиции, становиться на колени во время молитвы, стоит упомянуть, стоит объяснить, что такое смирение. Слово тоже не сильно современное. Люди, наши современники, предпочитают говорить о достоинстве человека, о гордости человека. Человек — это звучит гордо, и тут появляется церковь, не только православная, кстати, которая говорит человеку: человек, смирись, смиряйся, гордый человек.
Я с вами абсолютно согласен. Вот человек, наверное, вот даже касаясь поклонов, и изначально их начинает делать, наверное, не так глубоко осознавая всю смысловую нагрузку, всю, можно даже сказать, духовную работу, которую он совершает, делая поклоны. Чаще всего это по традиции. Пришел человек в храм, все нужно молиться, все кланяются, и я кланяюсь, и желательно успеть вместе со всеми, чтобы все было правильно. И, конечно же, в дальнейшем человек... углубляясь в веру, он и углубляет смысл того, что он совершает. И вы правильно заметили, что в этом есть и стремление подражать Господу Иисусу Христу. Вот разве можно представить себе даже себя, стоящего в гордом таком возвышении перед человеком, который вот перед тобой упал, споткнувшись, например, и поранившись? Или ты действительно видишь, что ему нужна помощь? Ты, даже пытаясь оказать ему помощь, ты будешь перед ним кланяться. Будешь склоняться перед ним. Буквально это касается независимо, веришь ты, не веришь, в Бога, не в Бога. Если ты хочешь помочь, ты поклонишься. Ну и вот Господь ведь, Он пришел нам помочь. Он склонился, как вы правильно сказали, так преклонился перед нами. И вот мы, видя даже его крест, видя его в таком уничиженном виде перед нами, неужели мы позволим себе как-то гордо рассматривать его и о чем-то даже просить, не став на колени, или как-то не попытавшись умалиться хотя бы в какой-то мере доступной для нашего понимания и возможности? Поэтому можно ли... вот это вы спросили о смирении.
Да.
Вот это и попытка не с гордостью смотреть на иного, на человека иного, да? Мы чаще всего смиряемся перед человеком и даже на Бога не с гордостью или требовательностью, а как бы наравне с Ним, осознавая себя не просто равным Ему, человеку или Богу, да, или что совершенно так даже богохульно, да, но осознавая то, что мы не лучше, чем другой человек, может быть, даже и хуже. Христиане нередко об этом задумываются.
Может быть, об этом задумались наши радиослушатели. Если у вас, уважаемые радиослушатели, появился интерес к теме нашей беседы, если вы сами задумываетесь порой о том, насколько хорошо или плохо возгордиться перед другими и насколько полезно или бесполезно христианское смирение, вы можете поучаствовать в нашей беседе с отцом Павлом. Я назову телефон прямого эфира. У вас нет возможности позвонить нам напрямую, но по Вайберу на этот номер вы можете отправить свои сообщения, вопросы, комментарии, если угодно даже критику. Это номер 29-34-11-34-8. Я еще раз повторю. 29-34-11-34-8. Будем ждать ваших вопросов. А сейчас наступит некая музыкальная пауза. Давайте послушаем, чем нас удивит радиоэфир.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится священник Павел Седько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Отец Павел, время от времени я прошу своих гостей, священников, напоминать о том, где находятся те храмы, где они служат. Вот скажите еще раз, где находится храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, чтобы при случае те радиослушатели, которые сейчас едут в маршрутке или которые присели перед парикмахером, чтобы они, если у них нет времени задать нам какой-то вопрос по вайберу, чтобы они вот взяли, подошли в храм и спросили: «Батюшка, что-то я не дослушал, что-то я не допоняла. А что вы имели в виду? Где вы служите?»
Храм находится по адресу улица Якубова, 1Б. Территориально это район завода ЗИП, вот этой развязки, через мост на улицу Барыкина. И ближайший остановочный пункт называется улица Барыкина. Вот, и улица Якубова параллельно улице Барыкина, если двигаться в сторону Речицкого проспекта.
Ваш храм находится в здании бывшего, давным-давно закрытого за отсутствием, недостатком детей детского садика. Рядом с вашим храмом строится сейчас другой храм. Что это за храм?
Да, сейчас идет активная стройка нового храма в честь двух святых: святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского Сан-Франциского, и священномученика Иоанна, епископа Рыльского, вот нашего близкого нам и по как бы территории святого прославленного вот в
недавно. Можно сказать, что старый храм, в котором вы служите, до сих пор служите, что он уже не вполне вмещает то количество верующих, которые готовы прийти, особенно по праздникам. Поэтому понадобился больше храм.
Больше храм, наверное, если брать в расчет праздники, то ни один из храмов, которые существуют в нашей епархии, по крайней мере, да, ну и, наверное, в любом городе, в любом месте, в праздник не будет вмещать всех желающих. Вот. В будни, наверное, любой храм вмещает всех желающих прийти помолиться. Поэтому строительство храма не диктуется прежде всего каким-то территориальным или, как правильно сказать, необходимостью вместить большее количество людей. Ну, по крайней мере, цель не в этом.
Да, многие люди в нашей стране, которые считают себя православными христианами, они предпочитают свою близость с православной церковью отмечать именно по праздникам, связывать с праздниками. Но сегодня у нас четверг, не воскресенье, и большого праздника поблизости нет. Тем не менее, христиане должны помнить, что и в будние дни они остаются христианами. А это проявляется и в том, что они продолжают изучать то самое христианство, которое когда-то им подарила церковь, подарили родители, может быть, которые их крестили. Да. Сегодня с отцом Павлом мы заговорили вначале о православной традиции совершать поклоны во время молитвы. Потом наш разговор перекинулся на смирение, потому что можно сказать, что поклон во время молитвы – это одна из форм проявления смирения, а может быть, даже и воспитания смирения. Знаете, говорят порой, что если у человека плохое настроение, он должен начинать улыбаться, и через какое-то время он почувствует, что на сердце становится веселее. Вот и поклоны, которые христиане совершают во время молитвы, они в каком-то смысле не только выражают смирение, но и побуждают человека осознать, что это такое, прочувствовать, когда тело трудится в молитве, когда не только слова, не только ум взывает к Богу и смиряется перед Ним, но и тело это выражает, да? Я на всякий случай назову телефон прямого эфира, телефон, по которому вы могли бы задавать наши вопросы, нам вопросы, делать какие-то комментарии. Номер 29-34-11-34-8. Вы можете отправлять свои сообщения на Viber. Кстати, я посмотрел, что вроде бы одно сообщение пришло. Ну, я почитаю его несколько позже, ближе к концу передачи. Отец Павел, но все-таки, чем смирение, на ваш взгляд, отличается просто от трусости и робости? Потому что вот мне все-таки кажется, что для многих современников наших и соотечественников смирение – это что-то очень похожее на то, что вот человек просто-напросто трусит проявить свою волю, проявить свою точку зрения, настоять на своем, просто вот предпочитает уйти в сторону. Смирение как синоним трусости.
В понимании верующего человека и в христианском понимании, конечно же, смирение – прежде всего именуется некой добродетелью, то есть это некое доброе дело, которое человек должен совершить. Это всегда активная реакция на происходящее в твоей жизни или в твоем стремлении проявить что-то. А от такой высочайшей добродетели сложно рассуждать человеческими словами. Для меня, лично для меня, близок такой образ. Как может проявиться такое по-настоящему христианское стремление к смирению? На примере, вот, скажем, ребенка, который учится в школе. Предмет сложный. И способности у него не такие выдающиеся, как ему хотелось бы. И он постоянно может получать нехорошие отметки по этому предмету. Его даже могут подтрунивать его одноклассники. И он может вообще испытывать особое какое-то давление за то, что он не успевает по какому-то из предметов. Что чаще всего мы делаем в таких подобных ситуациях жизненных? Мы скорее опускаем руки, либо озлобляемся на тех, кто нас обижает, или кто нас не хочет нам помочь и не оценивает. А вот смиренный, наверное, ученик, он бы сказал: да, действительно, я понимаю, что я не успеваю по этому предмету, но я все-таки хочу успевать, и для этого я буду, может быть, больше, чем другие, заниматься, может быть, чаще задавать вопросы, может быть, стану меньше позволять себе свободного времени и больше уделю внимание рассмотрению этого предмета. Но я все-таки постараюсь преуспеть в нем. То есть вот в этом я вижу смирение. Когда ты прилагаешь максимум усилий в том, чтобы преодолеть, скажем, свой грех или какие-то обиды или оскорбления с другой стороны других людей, ты не обижаешься, не возгордаешься, но ты ищешь возможности в самом себе преодолеть это активное.
Ну что ж, хорошее сравнение. Достаточно понятное. Мне кажется, даже те наши радиослушатели, которые далеки от церкви, которые редко открывают или не открывают Библию, сейчас поняли этот пример отца Павла. Очередная музыкальная пауза в нашей беседе наступает. Отец Павел, я буду ждать, когда мы вернемся в эфир. Да, радиослушатели, послушаем музыку.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопа. В гостях у нашей программы сегодня находится священник Павел Седько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Телефон прямого эфира, по которому вы могли бы с нами связаться, отправив сообщение на Вайбер, он такой: 29-34-11-34-8. Сегодня с отцом Павлом мы заговорили вначале о поклонах, которые совершают христиане во время молитвы, а затем перекинулись на тему смирения. И, знаете, отец Павел, пришел один вопрос от радиослушателя или радиослушательницы, я не совсем понял. Вопрос такой: люди в храме кланяются перед Богом, а перед кем они кланяются, когда просят у священника благословения? Ну, я так понимаю, имеется в виду та ситуация, когда человек подходит к священнику за благословением, и он перед ним склоняется и даже целует руку священнику. То есть, действительно, все-таки перед священником склоняется или, опять же, перед Богом? Как правильно понять этот жест?
Наверное, все же эти жесты в большей степени традиция, и, может быть, традиция не до конца осознанная людьми, то есть совершаемая просто, как некогда сказал Майер, поклонение пеплу. То есть не передача огня, то есть в этом жесте. Но, с другой стороны, священник, хотя бы такой же человек, как и любой другой, но отличается именно тем, что принял на себя особую благодать Божию не только совершать таинство, но и нести вот это церковное служение в мире, как иногда батюшки, одного батюшки спросили, что он преподает в одном из вузов. Он сказал: «Я преподаю благословение». То есть вот через руки священника, и каждый верующий человек в этом убежден, а порой и опытно знает, он принимает благословение Божие. Здесь нету некого раболепства, но это вера в то, что, прося благословение у священника, он принимает благословение у самого Христа. И, конечно же, вот этот жест благоговения, склонения своей головы или как-то иначе, человек пытается выразить. Я слышал, что в греческой традиции в некоторых бывает, что вот особенно после богослужения, после совершения литургии, еще когда священник не разоблачился из этих всех цветастых таких одежд, а прихожане стараются как бы потрогать его за это одежды. В образ евангельского повествования, когда кровоточивая женщина, страдавшая долгие годы, так с большим смирением, благоговением, даже, может быть, втайне прикоснулась только лишь к краю одежды и получила благословение в виде исцеления. Люди вот пытаются так даже священника потрогать за эти одежды. Поэтому и кланяясь, всего лишь выражают свое благоговение перед Богом и, конечно же, перед человеком, который смирился, чтобы такое послушание взять на себя.
Я, кстати, заметил, что далеко не все священники подают руку для того, чтобы ее поцеловали после жеста благословения. То есть я правильно понимаю, что эта практика, она не так строго нормируется, она допускает определенное разнообразие, определенные вольности?
Ну, батюшки позволяют определенное разнообразие.
Вы употребили слово «раболепство», слово, которое образовано от слова «раб». Мы знаем, что христиане называют себя рабами Божьими. Я раб Божий такой-то, Александр. Я раба Божья, допустим, Марина и так далее. Скажите, а вот это наименование христиан рабами, рабами Божьими, не противоречит христианской же идее свободы?
Нет.
Вообще не звучит ли оно слишком странно и дико для страны, в которой официально ведется борьба против торговли людьми, против рабства?
Да, и в целом это звучит довольно странно. И лично для меня этот вопрос всплывал неоднократно. Я позволял себе как-то порассуждать на эту тему, почему же именно рабы, и вообще есть ли в этом что-то такое значимое, зачем? Потому что, с другой стороны, мы-то в храме друг друга называем братья и сестры, и живем в новозаветное время, когда Господь Иисус Христос уже вознесся после воскресения, и вот это человеческое естество вознесено одесную Бога Отца, и Он сам говорит, что уже никаких тайн у меня от вас нету, и называю вас друзьями, а мы продолжаем говорить, что мы рабы. Но, замечу, мы говорим «рабы Божии». Всегда добавляем «Божий», то есть мы не говорим «мы рабы», мы всегда говорим «раб Божий». Акцентируя внимание на том, что вот вторая половина вот этих взаимоотношений, потому что рабство — это всегда взаимоотношения между человеком и другой стороной.
Один господин, другой подвластен и лишен свободы.
Да.
Вот но я когда начинал на эту тему сам рассуждать, я вспоминал слова Господа Иисуса Христа, который сказал, что я пришел не для того, чтобы мне послужили, а для того, чтобы я послужил. То есть надо увидеть вторую часть этих отношений, кто находится по ту сторону.
Да, вот это хотелось бы прежде всего подчеркнуть, что на второй стороне этих отношений Бог стоит. Я и Бог. Но почему же все-таки раб? Потому что... Ну почему? Ведь я вот у сына спросил, он во втором классе, говорю, кто такой раб? Он мне, кажется, довольно прозрачно сказал, это человек, который должен подчиниться другому человеку. Я вот думаю, а может быть ли такое добровольное рабство? Мы ведь добровольно называем себя рабами. Мы говорим, мы же добровольно-то хотим быть в рабстве у Бога. Но пытаясь...
Подчиниться его воле, его закону. Воля Бога – закон.
С одной стороны, подчиниться. Но зачем тогда именно раб? Потому что в этом понятии, наверное, совершенно нету ничего положительного. Приведу пример. Вот монашеская, скажем, традиция, да и вся церковная традиция имеет таким одним из краеугольных камней взаимоотношений – это послушание. Ведь это тоже желание подчинить свою волю другому, послушаться его. Дети, родителей, пасомые, там, пастыря, монахи, своего старца. Но это они же не рабы, они послушники. А почему же вот это вот рабство? И вот какая мысль у меня возникает. Мы смотрим на то, что Господь пришел нас спасать. Спасать грешников, как Он сказал, грешники имеют нужду в покаянии, в исправлении, как мы говорим, в исцелении. Поэтому, называя себя рабами, мы констатируем тот факт, что мы хотели бы быть детьми Божьими, но оказываемся в таких отношениях с Богом, что никак иначе, как рабами себя назвать, не можем.
Угу. Звучит достаточно драматично, но в нашем мире происходит и гораздо более драматичное явление. Уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с отцом Павлом наступит последняя уже музыкальная пауза. Не знаю, чем ее заполнит радиоэфир. Через несколько минут мы к вам вернемся и продолжим разговор и про смирение, и про то, кто здесь раб Божий, а кто пытается быть от Бога свободным.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, и я сегодня постепенно заканчиваю свою беседу с гостем нашей программы, священником Павлом Сидько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Мы сегодня с отцом Павлом говорили и о том, почему христиане кланяются во время молитвы, и о том, что такое смирение, а поклон во время молитвы – это и способ выразить смирение христианина, и способ воспитать смирение христианина. Вообще, христиане полагают, что человек во время молитвы должен потрудиться и душой, и телом, ведь он существует в единстве души и тела. И у святых отцов можно встретить ту мысль, что если телом не потрудиться, то и молитва остается в значительной мере бесплотной. Знаете, отец Павел, мне кажется, что все-таки очень трудно в современном мире говорить о смирении, потому что многим людям, даже тем, которые когда-то посещали церковно-приходские школы, которые читали детский закон Божий и так далее, по мере того, как разворачивается взрослая жизнь, все труднее и труднее воспринимать христианский призыв быть смиренными, потому что общество, культура настраивают человека на другой лад, на то, что надо жить с опорой на собственные силы, надо быть максимально самостоятельным, надо думать о себе позитивно и так далее, и так далее. И тут появляется христианство, которое говорит, что люди, покайтесь, люди, смиритесь и прочее, и прочее. Зачем на этом заморачиваться? Я вот в свое время, размышляя над этой темой, написал для газеты «Советский район» статью, которая называется «Мысли на коленях». И там я процитирую сам себя. Я так уже, к сожалению, через несколько лет после того, как эти строки были написаны, я так уже не могу красиво говорить. Жизнь задергала. Но все-таки я написал, что можно и не заморачиваться, но надо видеть и все последствия сделанного нами выбора. Среди них, к сожалению, есть рост сердечно-сосудистых заболеваний. психических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, печальная статистика разводов, шок распространения бытовой, не говоря уже о политической жестокости. Люди, которые слишком много о себе мнят, которые постоянно задаются друг перед другом и куда-то вечно торопятся, те, кто не оставляет Богу никакого, самого крохотного уголка в своей душе, становятся слишком восприимчивы для стрессов, слишком беспокойны, слишком конфликты. Это реальная проблема, а не выдумка христианских священников и богословов. Вот вы с этой мыслью согласны, отец Павел?
Я с этой мыслью согласен. Более того, если попытаться хотя бы кратко вот коснуться той мысли, что рабство мыслится в противоположности свободе, то церковь издревле именовали лечебницей, в которой человек не просто приходит совершить некие ритуалы и обряды, а в которой он получает врачевство Христово. И то противоречие и противление Богу, именуемое грехом, есть именно болезнь. А болезнь всегда накладывает на человека неизбежно ограничения. Вот вы привели примеры распространенных заболеваний. А это всегда человека лишает свободы, передвижения, труда. Вот так даже и дают человеку, там заболел, простуда, ему дает листок нетрудоспособности. Он оказывается не способен трудиться. Он ограничен в чем-то. У него, например, повреждены ноги, он не может ходить уже. Даже может убеждать себя, что я все-таки великий спортсмен, готовый пробежать любую дистанцию быстрее любого другого. Но он этого сделать не может. Повреждены руки, он не может ничего держать. Нету глаз, он не может видеть и так далее, и тому подобное. Но вот в церкви человек приходит попросить у Бога прощения, исповедовать свои грехи, вот найти в себе смирение, согласиться на то, чтобы Господь исцелил его, и тем самым он получает свободу и ходить, и делать что-то своими руками, и видеть. Ведь так Господь обещал, что блаженны чистые сердца, потому что они Бога увидят. Ведь все хотели бы увидеть Бога, но почему-то Он от нас скрывается. Может быть, не Он скрывается, а мы просто не можем Его увидеть по причине болезни своих глаз сердечных.
То есть можно ли сказать, что для христиан свобода – это прежде всего духовная свобода, свобода от греха, который мешает увидеть Бога, который мешает раскрыть тот потенциал, который есть в каждом человеке, потенциал бесконечного совершенствования, продвижения по тому пути, на который нас поставил Иисус Христос, сказав, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный.
Безусловно. Ну и, к сожалению, поскольку мы кланяемся Богу не только в душе и сердце, но и в своем теле, и тело страдает от наших же грехов. Поэтому тут есть не только свобода телесная, но очень часто и свобода физическая. Но человек-блудник, простите, тоже порой оказывается в тех лечебных заведениях, которые не позволяют ему дальше быть полноценным. Те болезни, которые лечат там, порой человеку делают инвалидом в результате его как бы сердечного неправильного поведения. Поэтому свободу Господь дает во всех возможных проявлениях.
Да, мы уже говорили о том, что человек существует в единстве и души, и тела. Это проявляется во время молитвы, когда человек молится и умом, и сердцем, и телом. Это проявляется и во многих других аспектах нашей жизни. Сейчас я посмотрю. А нет, все-таки это сообщение пришло не по поводу программы «Ключ разумения». Отец Павел, пока я не забыл, перед программой один радиослушатель попросил у священника переспросить. Все-таки правильно ему сказали, что во время Великого Поста каждый верующий должен собороваться? должен поучаствовать в таинстве соборования, независимо от того, является он больным, не является, просто, ну, как бы такая профилактическая чистка души или нет.
Относиться к таинствам как к некой профилактике, наверное, не стоит. Но есть и разное мнение. Я, наверное, придерживаюсь того мнения, что если ты чувствуешь не только физическую немощность, но и неспособность справляться с какими-то внутренними препятствиями в виде страстей и грехов, то поучаствовать в таинстве соборования при возможности важно, нужно и очень действенно.
Спасибо, отец Павел. Спасибо за беседу, которая сегодня состоялась. Мы затронули достаточно сложные и важные вещи, которые на самом деле касаются не только тех, кто считает себя христианами. Вот, может быть, то, что мы, христиане, называем смирением и гордыней, кто-то из наших радиослушателей называет по-своему, избегая вот этой вот религиозной терминологии, но мы сегодня коснулись реальных проблем человеческой жизни. Наша беседа сегодня подходит к концу. Радиослушатели, кто, может быть, впервые познакомился с «Ключом разумения», вы должны знать, что «Ключ разумения» выходит каждую неделю по четвергам в период с 15.00 до 16.00, вот в этом вот промежутке. Поэтому, если вы настроились нас слушать дальше, ждите следующего четверга. Сегодня мы с вами прощаемся, и я по обычаю хочу попросить отец Павел вас благословить тех, кто нас, надеюсь, сегодня внимательно и доброжелательно выслушал.
Бог да благословит вас на все доброе и полезное. Благодарю за внимание.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.